Мы начали уже в конце прошлой главы Ноах. Нас Тора вводит в деяния праотцов. В мире появляется Авраам Авину. И есть тут одна тема, которая нас очень касается, еще немножко с ней поговорить. Приводится в Пиркей Авот следующее. Это 5 глава, 4 мишна. Асра нисьонот, 10 испытаний. Нитнаса Авраам Авину, был испытан Авраам, наш отец Авраам, ваамад бакулам, и выстоял всех, во всех. Луадия камма хибатоша Авраам Авину. Сообщить, насколько величие его хиба, насколько любил Всевышним Авраам Авину, это в двух словах. Я хочу коснуться двух аспектов, что здесь сказано. По большому счету, это начало нашей главы, и конец предыдущей, и конец последнего испытания, это жертвоприношение Ицхака. Что означает «Амад Букулам» – «выдержал все». И вот наш комментатор, очень такой интересный комментарий, очень принципиальный комментарий. Он не просто выдержал эти испытания, у него не было даже мыслей усомниться в правильности деяния Всевышнего. Об этом говорит Гемара немножко иначе в конце первой главы Масехет Баабатра, что когда обрушились на Иова тяжелейшие испытания, сказано, что он не согрешил на языке. Говорит наши мудрецы, что но в мыслях он согрешил. Говорят, что Авраам, его величие, его достоинство было в том, что он в мыслях тоже не сомневался, не усомнился, у него не было никаких претензий к правлению Всевышнего. Это были очень тяжелые испытания. Это один аспект. Я расскажу вам одну историю о человеке, которого я был у него один раз. Был такой большой человек в Иерусалиме, Рав Мордехай Цукерман, Зехер Цадик Кодеш Леврохе. Ну, есть еще известное издание книги Шарей Тшува, называется «Шарей Тшува Мува, разъясненная». Хотя она и была издана при его жизни им анонимно. Но сейчас что там написано, что автор этого комментария, это очень, очень важно, необходимо на сегодня комментарий. Он был очень большим человеком. Я когда был у него, был просто один раз поразился его величию. Но я не знал вообще его жизни, ничего. Просто сказали, есть такой большой праведник. Мы с ним были. Я был у него со своим старшим сыном Гидалием. Перед свадьбой получил его браху. Есть одна история. Рамон Хацуков провел где-то почти 4 года в гетто Ковно. Он чудом спасся, то есть исчадия ада взорвали все дома. И оставили там камни на камне. Тот дом, где прятался он вместе с великим мудрецом-праведником Мордехаем Баргаманским, динамит не сработал. Он был. Ведь видели провода. Он не сработал, и не спаслись. И он там описывает, как их оглушило, они уже были в гетто. Это страшная история, как нацисты и их литовские приспешники в Литве убивали евреев, немцев руками литовцев в основном. Они убили, уничтожили великий дом учения Талмуд Тойра де Кельн. Это было считалось, скажем так, самым святым местом в Восточной Европе, Бет-Мидраш. Туда приезжал молиться Рабби-Йоханан Вассерман, когда после смерти Хафец-Хаима в дни трепета. Это было особое место. Особое место святости, величия в Торе. История, как погибл Кельм, это особая история. И это страшная история. С одной стороны, история, как что такое освящение Творца со стороны преподавателей, учителей и учеников этого дома учения. И он рассказывал своим ученикам, Рамота Кацукерман, что сам какое-то время учился в Кельме. И когда дошла до гетто Ковно, эта история, люди были просто убиты этим. Его спросил один из его учеников, здесь уже в Иерусалиме, а что, возникли сомнения в вере? Говорит, не дай Бог. Рамота Кацукерман много еще в жизни видел. После того, как Красная Армия освободила Ковну, и он вернулся, так сказать, из лесов и стал раввином беженцев в Ковну, нынче Каунас, он взял на себя и похоронил всех погибших в гетто. Похоронил. Представьте себе эту тяжелейшую работу и все прочее. Он много еще в жизни видел. Никогда и ничего такого не было. Это сила, то, что мы сейчас читали здесь, что Авраам Авину амад бакулам, и, то есть, он даже, у него не возникало никаких сомнений и претензий к Всевышнему. И мне эта история, она очень принципиальна, что эта сила Авраама Авину, она не только была у него, но также она передана его потомству. И Яков Галинский приводит от имени Рабби Хаима из Воложина, что именно поэтому Мишна дважды повторяет не просто Авраам, а Авраама Вину. То есть Авраама Вину, то величие духа, которым он удостоился, он удостоился не в подарок, он удостоился работать над собой. Это не только его, также дается ему потомству. Я хочу немножко объяснить. В одном месте Рабби Яаков Галинский приводит замечательную такую историю жизни, которая должна нас много чему научить. Ну, была такая старая такая традиция, что у родителей было какое-то ремесло у отца, и он и своего сына возил в это ремесло. И вот был один еврей, который, у него было ремесло, было быть грузчиком. Он носил грузы 50 килограмм больше, так сказать, и вот ему нормально. И когда уже сын подрастал, надо решил, что надо и сына вводить в дело, чтобы у него была в руках профессия. И он сделал это очень простым способом. Он дал ему гирю, пару килограмм, все, чтобы он постоянно с ней ходил. А через какой-то месяц он дал ему еще полкилограмма. Привык еще, там еще полкилограмма. Есть Надо хорошо понимать эту вещь. Испытания, которые нам Всевышний нас посылает, смысл их не проверить нас. Всевышний знает, что можем, что не можем, а поднять нас. Даже если Всевышний знает, он знает, что Авраам это испытание выдержит, но Авраам до выдержанного испытания, и после него это два разных человека. То есть есть 10 испытаний, которые мы сейчас считали, выдержал Авраам, каждое испытание поднимало его на еще на один уровень, еще на один уровень. И Яков Гринц говорил интересную очень вещь, что есть мидраш, что сравнивает первое испытание. Первое это было по этой точке зрения, то, что ему сказано было, лех-леха, иди в страну, которую я тебе скажу идти, наша недельная глава. И испытание последнее, принесли в жертву Исхака, и по мидрашу выглядит вот вроде бы одного уровня испытания. Вещь совершенно непонятна. Он объясняет очень хорошо. Были причины, почему для Авраама Вину было и уйти из Харана в Эрец-Исраэль было тоже большим испытанием. Очень просто. У него там было много учеников. Он действительно там был, нес веру в Бога и знания Бога людям вокруг себя. И он сказал, Всевышний, оставь это все, иди туда, на пустое место. Но объясняет это так, что каждое испытание подняло Авраама еще на более высокий уровень. И только после того, как он был, выдержал 9 испытаний, он поднялся на уровень, где он мог уже выдержать испытания и жертву пришения Исхака. То есть мы живем в этой жизни немало лет. Все это, конечно, как цель увер, как приходящая тень. Я это знаю лучше вас. Но в этой жизни есть, может быть, два принципиальных пути. Я хочу это объяснить. Есть в Масехет Сука, в последней главе ее, а записывал, что в будущем Всевышний покажет праведникам и преступникам их дурное начало. И все будут плакать. Праведник покажет большую-большую крутую гору. Это их дурное начало. А грешнику он покажет волос. Все другие будут плакать, праведники, потому что, видев, на какую гору они поднялись, а грешники, когда видят, что им удалось преодолеть. Объясняют это так. Все у всех начиналось с волоса. Только праведники преодолели один первый волос, потом второй, третий. В течение жизни они поднялись на гору. А грешники, они первые не преодолели и там и остались. Есть в этом мире два пути. Один путь, давайте просто вещь поймем, приходит в этот мир ребенок. Ребенок с божественной душой. И его душа разные уровни начинает проявляться после рождения, к бар-мицве, уже на бар-мицве получает более высокий уровень души, уже получает яцертов, доброе начало. А просто что он с этим делает? Вот есть путь в этом мире привыкать к земному миру, привыкать ко всем его нематериальности, бездуховности, привыкать к его грязи, к его преступности. И так человек может кончить жизнь гораздо хуже, чем он и начал. У ребенка есть естественное же влечение к добру, естественная вера зачастую есть. Он может в эту жизнь, идя по тому пути, по которому он выбрал, все это похоронить, все добро, которое в нем потенциально было, и превратиться, так сказать, в оголтелого негодяя. А есть другой путь, когда человек выбирает добро, и с каждым выбором добра он получает силу, силу духовую выбрать еще больше добро. И так он, его жизнь такой большой подъем. Это путь Авраама. Это тот путь, который нам передал, который Авраам Авину, конечно, не только Авраам, Ицхак, Яков, все наши праотцы. И надо вещь одну очень хорошо знать. Есть, с одной стороны, эти потенциальные силы, которые мы имеем, силы наших праотцов, и даже геры, которые тоже называются, получают душу от народа Израиля после Гиура, они тоже получают эти силы, которые получил, получил наш народ от праотцов Авраама, Исаака, Якова. Но эти силы у нас есть потенциально. Если мы выбираем добро, выбираем идти путями праотцов, у нас эти силы проявляются, раскрываются. По большому счету, у нас раскрывается наша великая божественная душа, о величии, которое мы в начале пути даже не подозревали. Не то, что не было, она была. Она просто была похоронена, она была подавлена окружающим земным миром. Но выбирая добро, неся бремя заповедей Торы, мы укрепляемся и мы раскрываем в себе нашу божественную душу. И поймите сейчас, что имею сейчас в виду, тут есть два аспекта. У нас есть заслуги праотцов, вообще помощь от Всевышнего в силу заслуг праотцов. Кроме того, у нас есть душевные силы, мы получили в наследие от праотцов. И когда мы стараемся идти путем Творца, эти силы раскрываются и дают им еще больше сил. Эти вещи очень принципиально знать. Объясню вам. Довольно стандартная ситуация. Ну, какой-то приходит еврей, и, может быть, Герцедек, это сейчас совершенно не важно мне, начинает свой путь изучения, соблюдения Торы. Они могут находиться в каком-то островке, в какой-нибудь городке в Германии, или в России, или в Прибалтике, или на Украине, сейчас неважно, в Америке. Есть тяжелое ощущение одиночества. Он чувствует себя, так сказать, я один, он один в поле боя. Надо хорошо знать, что это не так. Что заслуги праотцов касаются и геров. А у нашего рода есть еще вещь, кроме заслуг именно праотцов, это заслуги всех поколений, которые выбрали еврейство и шли на смерть, но не изменяя своему еврейству. Все эти заслуги, они есть у нас. Есть у нас. С одной стороны, у нас есть на что опираться? Мы не одни. Мы продолжаем путь наших отцов. А это с одной стороны. А с другой стороны, когда мы, да, пытаемся идти по этому пути, то у нас и развивается медата битахон. уверенность. Человек пытается делать шаг в сторону исполнения Торы и веры. Его дурное начало стоит на дыбы ему помешать. Сатан хорошо знает, чем это может кончиться. Лучше помешать в самом начале, самое, так сказать, мешать. И человек в ужасе, он не видит в себе сил выдержать это испытание, все эти помехи. И всякие помехи есть. Когда он эти первые свои помехи преодолевает, вдруг выясняется для него самого, что эти помехи преодолимы, что у него есть силы это испытание выдержать. Это дает ему уверенность и на будущее. Тут есть тонкая вещь, есть такое выражение на святом языке «битахон ацми». Это не святой язык, это современные ивриты, точнее говоря. Есть у этого выражения два перевода на русский язык. Один – уверенность в себе, а другой – самоуверенность. По-русски есть тонкий оттенок, отличающий друг от друга. Я всегда говорил, что понятие «битахон ацми» – это продукт, это плод чужого огорода. Это не еврейское понятие. Это пришло к нам из современной психологии. Пока мне Рамы Шапира не показал в одном месте, где Рамам да говорит, называется битахон ацми, хотя эти слова не употребляет, говорит, что когда при выходе из Египта прекратили умирать вышедшие из Египта, это был 40-й год после выхода из Египта, то 15-го Ава не видели, что кончили умирать, сделать это праздник. Рамб это объясняет, Рамб находится в Пируше Мишнайот, Масехет Таанит в конце, что они батхуба ацмам, они как бы уверены в самих себе. Я объясняю очень просто. Почему они уверены в самих себе? Они верят, что Всевышний их любит и хочет, им добра. Что они тоже заслужили. Что они тоже, они любимые и желаемые Всевышнего. Эта форма битахона цми, она совершенно необходима нам. Надо знать, что Всевышний нас создал, он хочет нашего исправления. И даже когда нам кажется, что на нашем пути нам ставят подножки, или подножки – это те испытания, которые нас должны поднять еще и еще, еще выше. И это тот путь, который для нас проложили наши праотцы, Авраам, Ицхак, Яаков, тот путь нам надо пройти и построить самих себя. И надо иметь еще одну вещь, что Всевышний знает и нас, и наши силы, и знает, какие испытания мы можем выдержать, и дает человеку то, что он может выдержать. Что смысл этого не человека оттолкнуть, не человека угробить, а смысл его поднять. И нам надо хорошо знать, жизнь, она полна испытаний, полна проблем, полна вопросов. Надо научиться не падать духом, укреплять себя в вере и в доверенности к Творцу и знать, что мы не одни. У нас есть помощь Всевышнего, у нас есть заслуги наших праотцов, последних поколений, и из нашего опыта преодоления всевозможных проблем надо построить себе лестницу, укрепить себе медата битахона, уверенность Всевышнего. Это, в частности, то, что я хотел сегодня сказать несколько слов, то, что можем учить из пути Авраама. Всего хорошего.